государство-то выгнать можно, но людей-то куда девать?
Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Похищение Европы». Добро пожаловать, если вы слышите нас в первый раз. Это подкаст гражданского форума ЕС Россия, который мы записываем из Берлина, и в нем мы каждый месяц со специалистами-правозащитниками обсуждаем актуальные события в Европе и в России. Сегодняшний наш выпуск посвящен отношениям России и Совета Европы, и, пожалуй, особенно много мы уделим внимания такому важному компоненту Совета Европы, как Европейский суд по правам человека, который для многих российских граждан является фактически последней инстанцией, где они могут получить какую-то справедливость, восстановить справедливость, очистить свое доброе имя, иногда даже получить денежную компенсацию за несправедливые судебные решения из России. Сегодня мы говорим с двумя гостями, которых представит мой соведущий Сергей Терешенков. Он сегодня тоже выступает в качестве эксперта. Сергей Терешенков — это руководитель отдела коммуникации гражданского форума ЕС России. А я, если вдруг кто-нибудь забыл, Дарья Сухарчук, журналистка из Берлина.
Да, спасибо, Даша. Сегодня у нас в гостях два адвоката. Карина Москаленко, основатель и руководитель программы Центра содействия международной защите, которая подключается к нам сегодня из России, но обычно она живет в Страсбурге. И Ванесса Коган, исполнительный директор проекта «Правовая инициатива», тоже российского проекта, но при этом Ванесса Коган гражданка США.
Да, и Ванесса Коган сейчас находится в очень непростой ситуации. Она сама в каком-то смысле живой пример взаимодействия российских властей и Европейского суда по правам человека, потому что Ванесса, будучи гражданкой США, жила в России по виду на жительство. Однако в конце прошлого года ее вид на жительство был аннулирован, и ее даже попытались депортировать, но Европейский суд по правам человека задействовал загадочное правило 39, о нем Ванесса нам сегодня расскажет, благодаря которому Ванесса смогла депортации избежать. К большой ее радости, поскольку ее муж и ее двое детей граждане России, и ей, во-первых, не хотелось разлучаться с ними, а во-вторых, во время эпидемии коронавируса это просто и технически еще и непросто. И для начала первый вопрос Карине: что такое вообще Совет Европы, что в нем делает Россия и зачем вообще нужна эта конструкция?
Дело в том, что действительно мы стояли на страже интересов россиян еще тогда, когда Россия решала вопрос о вступлении в Совет Европы. В 1994 году Россия получила отказ, и это было для нас очень тяжелым фактом, который надо было как-то пережить и обязательно изменить ситуацию. И Россия, которая тогда была действительно другой Россией, заинтересованной в интеграции, в том, чтобы придерживаться международных стандартов и выйти на уровень цивилизованного окружающего мира, наших соседей. И зная о том, что для вступления в Совет Европы надо так всего-навсего закончить войну в Чечне, привести свои нормы в соответствии с международными стандартами, и был поставлен целый ряд условий России, и Россия действительно очень серьезно приступила к выполнению этих условий. То есть политическая воля на вступление в Совет Европы была реальной, и когда есть политическая воля, жизнь показывает, что и исполнение не задерживается. Надо посмотреть, какой взрыв в законодательстве, какие инновации прошли в то время, чтобы убедиться, что 90-е годы были в законодательном плане эффективно использованы, каждый год проходили реформы законодательства, каждый месяц какие-то новеллы в законодательстве появлялись, И это помогло нам, долго рассказывать не буду, там были множество препятствий, множество сложностей, но это помогло нам в 96-м году, нам, России, вступить в Совет Европы.
В трех словах буквально, почему России важно быть в Совете Европы? Вот мы с вами в 2018-2019 году много усилий приложили вместе с гражданским форумом ЕС Россия, чтобы Россия осталась в Совете Европы. Почему мы это делали?
Дело в том, что если Россия не будет выполнять довольно сегодня сложных для нее обязательств и выполнять решения, которые довольно нервно воспринимаются властями, то россияне лишатся, то Россию никто не потерпит в Совет Европы без соблюдения вот трех основных принципов: демократическое государство, защита прав человека и правовое государство, rule of law. Так вот, если все эти три компонента, обязательные условия для членства в Совете Европы, будут соблюдаться, то это будет, скажем, ну, всем на пользу, самой России как государству и как субъекту международного права. Это, конечно, и выполнение таких уже состоявшихся решений Европейского суда. И мы сегодня хорошенько поговорим об исполнении. Там есть плюсы, минусы. Но все же для меня очевидно, что до тех пор, пока Россия как государство, как субъект международного права несет обязательства по исполнению решений Европейского суда, россиянам немного легче добиваться своих, защиты своих прав. Если этого последнего, что ли, средства, такого последней надежды россиян лишить, то будет намного труднее работать. Очень часто вы видите в делах, в суде, в административных органах, вы видите, что человек практически не защищен, и только ссылка на определенные международные стандарты, которые даже эта ссылка может вызывать раздражение иногда у судей или у представителей власти, но она же все-таки работает. Пусть даже кто-то раздражается от этого. Вот если этого нет, то фактически и уповать-то не на что. Конечно, если Россия выйдет из Совета Европы в связи с тем, что российские власти будут пренебрегать своими обязательствами, то это будет, конечно, заслуженная кара, но она не заслужена все равно простыми людьми, гражданами и негражданами России, которые находятся в юрисдикции Российской Федерации. Но это будет уже абсолютно необходимая мера. А так вот, если такой нигилизм правовой со стороны Российской Федерации продлится, то, конечно, Совет Европы, следуя своим правилам, стандартам, недопустимости двойных стандартов, все-таки может лишить Россию членства в Совете Европы. Понимаете, государство-то выгнать можно, но людей-то куда девать? Какие вы можете предложить им способы защиты? А тогда говорят, такую власть заслуживаете. А что значит заслуживаем, если выйти и выразить свой протест стало вообще невозможно? И не надо делать вид, что в России живут только те россияне, которые поддерживают действующие порядки.
Для простого россиянина Совет Европы, наверное, это действительно ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, в котором вот такая мифическая инстанция, где можно добиться такой высшей справедливости, да, когда уже все возможности внутри страны исчерпаны.
Либо исчерпаны, либо не существует каких-то эффективных средств правовой защиты. И мы с Ванессой очень хорошо знаем, что они отнюдь не мифические. Я думаю, Ванесса вам расскажет, сколько всего удалось нам всем добиться в Европейском суде.
По Северному Кавказу нам удалось получить несколько прецедентных решений ЕСПЧ. в основном касающихся периода вооруженного конфликта на Северном Кавказе и преимущественно относительно практики насильственных исчезновений и пыток в этом регионе, и также по различным практикам, которые потом стали распространенными по всему, по всей территории Северного Кавказа. Это, например, невыдача тел родственникам подозреваемых террористов после спецоперации. И, например, если взять пример насильственных исчезновений, то первое решение по насильственным исчезновениям в России касалось практики в Чечне, это решение Базоркина против России. А потом через спустя это было в 2006 году это постановление, спустя 6 лет Европейский суд решил, что эта практика не имеет никакого, скажем, перспективы для разрешения на национальном уровне. Поэтому удалось такое количество дел, касающихся насильственных исчезновений, подавать в суд и получать решение по этим делам. То есть сейчас больше, чем 220, если я не ошибаюсь, постановления именно по этой практике. Несмотря на очень высокий порог рассмотрения всех доказательств, суд уже очень, ну, довольно быстро рассматривает такие нарушения, потому что понимает, что в России невозможно добиваться правосудия именно по этому вопросу.
Вот меня сейчас интересует такой вопрос, и, может быть, это вопрос Карине будет, потому что, насколько я знаю, вы сейчас активно с правозащитным сообществом российским пытаетесь что-то сделать с этими новыми ужасными законами по поводу иностранных агентов. И вот в 2012 году мы живем в этой правовой рамке с иностранными агентами. Были коммуницированы несколько пакетов жалоб Европейским судом по правам человека, жалоб от некоммерческих организаций в России, но до сих пор не принято никакого решения. Да, уже прошло, ну, практически 8,5 лет, да, с тех пор, с принятия закона. И насколько вообще все-таки еще будет иметь смысл, если сейчас Европейский суд по правам человека отреагирует вот на этот закон 2012 года?
Долгие ожидания решений из Европейского суда – это, конечно, притча во языцах, и многие вполне справедливо, может быть, даже резко высказывается по этому поводу. А некоторые дела просто долго-долго, банально долго пролежали, потому что был большой наплыв дел. А некоторые дела иногда, вот, знаете, есть такое ощущение, что они каким-то умелым образом тормозятся. Вот есть такие дела. У меня были такие странные ощущения по делу, где мне довелось представлять заявителей родственников родных Анны Политковской, которая была убита, как известно, в 2006 году, и несколько обращений рассмотреть это дело, завершить его, наконец, никак не... Или даже хотя бы приступить к рассмотрению. Первые годы я все время просила об этом. Тем более, что парламентская ассамблея Совета Европы говорила о том, что такие дела надо рассматривать в приоритете, потому что прецедент, созданный вот по таким делам, он может, ну, знаете, если переводить на язык практики, просто спасти какие-то жизни. Если у государства будет понимание, что оно несет ответственность за жизнь человека, находящегося под его юрисдикцией, а не ссылается на то, что кто-то когда-то где-то что-то сделал. И действительно, решение по иностранным агентам еще не принято, а речь шла об организациях, а уже мы имеем жертв потенциальных и реальных нового пакета законов, которые предусматривают возможность и нерегистрированные организации, и даже просто физические лица признавать в качестве иностранных агентов со всеми неприятными вытекающими отсюда последствиями.
Мне кажется, что вот это понятие тем или иным образом оно модифицируется, но оно также проникает и в другие законодательства других стран-членов Совета Европы, да, поэтому меня это тоже очень сильно беспокоит, и поэтому у меня еще один вопрос. А что есть кроме ЕСПЧ, да? Вот вы упомянули Парламентскую ассамблею Совета Европы, да? Может быть, Венецианская комиссия? Кто может быстрее отреагировать и указать России на то, что вот признавать людей иностранными агентами, это уже совсем ни в какие ворота не лезет.
Да, и то, и другое, и Парламентская ассамблея Совета Европы своими политическими решениями, я этим меньше занимаюсь. Ну, там есть замечательный такая должность, как комиссар по правам человека в ПАСЕ. Они поддержали жалобу по иностранным агентам и делали свои заключения, правовые и практические. Это тоже сыграло свою роль в будущем решении, но будущего решения все нет и нет и нет.
Вот на примере Ванессы мы узнали, что ЕСПЧ может задействовать некие срочные механизмы, благодаря которым вот Ванесса, например, смогла остаться в России, ее не депортировали перед праздником. Оказывается, ЕСПЧ может работать быстро?
Да, знаете, ну, это довольно исключительная процедура, и она содержится в правилах суда, то есть это не внутри конвенции, а именно в правилах суда. И там есть три правила, и чаще всего используемые это правило 39, которые предоставляют возможность в критических ситуациях позволяет заявителю обратиться в срочном порядке в ЕСПЧ с запросом о применении срочных мер. Обычно эта процедура применяется в вопросах, скажем, жизни и смерти. Да, то есть очень часто используется в ситуациях депортации человека, когда есть реальная угроза применения пыток в страну, куда этот человек едет, да, куда депортирует. Есть у нас в нашей практике разные случаи удовлетворенных запросов по 39-му правилу от заключенных, которые находятся в подвешенном состоянии в связи с тем, что, например, они у них состояние здоровья резко ухудшается в связи с болезнью или даже иногда в связи с применением пыток, и нужно срочно применять меры для того, чтобы спасти человека или чтобы предотвратить какие-то необратимые последствия для здоровья. И у нас тоже есть в нашей практике применение 39-го правила в отношении обеспечения лекарства, жизненно важного лекарства. И за последний год мы добились 5 удовлетворенных запросов по 39-му по отношению к детям с диагнозом спинальной мышечной атрофии. Дети, которые, ну, родители, которые не могли добиваться этого жизненно важного лекарства, они смогли после применения 39-го правила, уже государство начало закупать это лекарство и обеспечивать этим детям, что, естественно, ну, в некоторых случаях буквально спасло им жизнь. И в моем случае это... Ну, довольно интересный случай, скажем так, потому что когда мы решили обратиться, у нас, прямо скажем, не было больших надежд, что суд удовлетворит просьбу, потому что, естественно, в моем случае это не ситуация жизни и смерти, да, но здесь, что мне кажется, что суд учел существенную угрозу разрыва в семейных отношениях. И это в отношении, то есть удовлетворение этого правила по отношению к семейной жизни, это достаточно редко, но мне кажется, что в моем случае суд учел, что у меня, значит, учел мое семейное положение, да, то, что у меня члены семьи, самые близкие члены семьи российские граждане, и что моя депортация из России угрожает разрыву семейной, то есть угрожает семье, целостности семьи, и также, скорее всего, ситуация с пандемией, возможно, тоже повлияла в связи с тем, что ну, было очень сложно определить, куда именно в декабре, в конце декабря, куда мы могли бы уехать всей семьей, учитывая различные ограничения, которые все еще действовали. Вот, так что, да, в моем случае это сработало, но это скорее, да, исключение, чем правило.
Это, конечно, исключение, но как же мы счастливы, что вот это исключение случилось, потому что мы уже, значит, готовили в одной все теплые носочки, там детям какие-то тоже подарочки. И когда пришло вот это решение, как же это важно. Понятно, что Европейский суд – это не скорая помощь, но как же важно получить решение тогда, когда критический момент, и человека надо просто спасать, и семью надо спасать и защищать.
Я, например, с большим удивлением узнала, что Россия является... Она находится на хорошем счету по исполнению решений Европейского суда по правам человека.
В процентном отношении.
Ну, я понимаю вашу иронию про процентное отношение. Когда столько решений против России и хоть какие-то исполнены, то получается, что вроде бы как даже и исполняем. Нет, не только в процентном отношении.
Но что касается... тех дел, которые Россия действительно исполнила, но они есть, конечно, они, конечно, касаются разных очень важных вопросов правовых, да, которые на самом деле облегчили, скажем, правовую жизнь в Российской Федерации, например, касательно судебной волокиты, да, то есть как бы то, что человек сегодня в России может обратиться в суд за, например, незаконное увольнение, да, с работы и получить компенсацию, да, а то, что человек может получить компенсацию за отчуждение квартиры, да, и то, что эта практика, вот то, что было раньше, что, например, можно было выселять человека из квартиры без какой-либо компенсации, это тоже прекратилось в основном в связи с решением Гладышева против России. Это касается решения по условиям содержания. То есть настолько улучшилось условия содержания в российских тюрьмах. Это в связи с тем, что Европейский суд высказался по этому поводу. И также решение по семейному праву. Да, то, что не высылают из России человека, у которого есть семья в России, то есть без учета семейного положения. Вот это теперь вот обязательно суд это учитывает при рассмотрении таких дел. А у нас в нашей практике у нас много дел по семейному праву, в основном по праву матери участвовать в воспитании детей после развода или смерти биологического отца детей. Эта проблема в основном касается региона Северного Кавказа, и теперь вот буквально перед Новым годом Министерство юстиции внес законопроект по исполнению в деле Мружева против России, который предусматривает ужесточение за неисполнение решений российского суда по определению места жительства ребенка. Так что вот таких примеров много, но, естественно, очень много примеров в нашей практике, когда суд не исполняет. И да, к сожалению, это ну, такая продолжающаяся проблема. И это такой важный, это такой жизненный цикл, да, то есть как бы не исполняется, жалобы идут, А суд тонет в этих жалобах, и комитет министров тонет в неисполненных делах.
Вот все-таки должна ли Россия оставаться в Совете Европы? Вот с вашей, Ванесса, точки зрения. Потому что есть же доводы в пользу того, чтобы ее исключить, да, за то, что Россия регулярно нарушает права человека, и масса других претензий есть.
И Россия, конечно, не самая, скажем, ну да, есть определенные проблемы, о которых мы говорили сегодня, но есть и другие члены Совета Европы, которые тоже не исполняют решения ЕСПЧ, которые ограничивают правозащитников, адвокатов, и которые даже, вот, чьи представители были даже обвиненные в коррупции внутри Совета Европы, да. Так что, как бы, Россия все-таки, да, ее, то есть нужно призывать ее соблюдать права человека, но нужно призывать и других членов Совета Европы, и то же самое.
Вот, а если говорить о совсем недавнем событии, которое вот произошло даже после того, как мы уже записали вот эту часть подкаста с нашими гостями, это то, что парламентская ассамблея Совета Европы, то есть это такой парламент Совета Европы, в который входят парламентарии из разных стран, из 47 стран, входящих в Совет Европы, они приняли резолюцию, осуждающую ограничение деятельности некоммерческих организаций в странах Совета Европы, в частности, в Азербайджане, Турции и России. Но вот это вот как раз те новые законы об иностранных агентах, когда иностранными агентами могут теперь признаваться и физические лица.
Ясно. То есть это на что-то все-таки может повлиять, это может иметь какой-то эффект, потому что пока это просто кажется, что это такое угрожение пальцем.
По большому счету, все международные договоры, да, и все вот эти вот международные реакции на действия России, они так или иначе все-таки влияют на тот климат, который в правовом поле конкретной страны происходит.
Большое вам спасибо, дорогие слушатели. Вы слушали подкаст «Похищение Европы». Подписывайтесь на нас на самых разных подкаст-платформах, оставляйте нам отзывы, а также подписывайтесь на новостную рассылку Гражданского форума, в которой вы можете услышать не только этот подкаст, но еще и массу других интересных новостей форума. С вами были Дарья Сухарчук
и Сергей Терешенков.
Хорошего вам всем дня.